Мы учимся по книге «Труды Раббаша», том 3, статьи Даргота Сулам. Мы будем проходить статью 942 «Мозг властвует сердцем», страница 2094. Можете задавать вопросы через kap.tv. Снова читаем. «Труды Раббаша», том 3, страница 2094, статья 942. «Мозг властвует над сердцем». Мозг — это свойство хохма. Сердце — это свойство бина, свет хасадим. Мозг может властвовать. То есть у него может быть власть, которая будет светить именно в то время, когда у него есть сердце, то есть свойство хасадим. Поскольку до того, как у него есть хасадим, у него нет власти над светом хохма, и он не может светить. И называется это тогда ночью. Но в материальном разуме, как сказано, сказал мой отец и учитель, что у разума нет никакой власти над сердцем, желанием получать, потому что желание получать является хозяином. И нет никакой силы разума, которая могла бы отменить эту власть. Потому что человек учится только там, где желает его сердце. То есть человек не видит никакого разума, а только то, что хочет его сердце. Например, если человек хочет украсть, то он просит разум, чтобы дал ему пути и средства, которые он смог, с помощью которых он смог бы сделать это. А если он хочет делать добрые дела, и тогда тоже разум дает ему советы, как сделать это. Мы находим, что разум в человеке служит сердцу, то есть желанию получать, точно так же, как руки, ноги и другие средства, которые есть у человека. Поэтому нет другой возможности, а кроме того, как стремиться к очищению сердца. И об этом мы молимся, очисть наше сердце, для того, чтобы мы могли воистину работать на Тебя. Потому что разум не может заставить человека идти по доброму пути или наоборот. А как было сказано при даровании Торы, сделаем и услышим. То есть сначала мы сделаем без разума, а потом удостоимся свойства слуха. То есть мы сможем слышать то, что мы делаем. Мы услышим, что то, что мы делаем, это хорошо для нас. Но если мы хотим сначала понять, что нам имеет смысл отдавать Творцу, а потом уже будем это делать, мы никогда к этому не придем. И как сказали наши мудрецы, об этом сказали властители. Таня сказал Раби Шмоль бар Нахмани, сказал Раби Йонатан. О чем написано, так сказали властители, это те, кто властвует над своим началом, над своей природой. Давайте посчитаем расчет этого мира, ущерб от молитвы относительно пользы от нее и пользы от преступления относительно ущерба от него. Если ты сделаешь это, то построишься и в этом мире, и будешь готов к следующему. То есть те, кто властвует над своей природой, то есть с помощью действий, что является действием выше вкуса и разума, тогда он может делать уже расчет разумом. Но без свойства делания, то есть без дела, тогда уже разум не может сделать никаких расчетов, потому что он никогда не увидит истины. Потому что человек полностью порабощен своим сердцем, желанием получать, и тогда он получает подкуп. Если он видит, что это чего доброго, испортит его любовь к себе. Сначала нужно принять Тору и заповеди свойством действия, выше знания. Это называется «сделаем без разума». И потом удостаивается свойство слуха, что когда можно сделать правильные расчеты, пока мы не приходим к свойству, которое позволит нам слышать небеса. И как сказал мой отец и учитель, вознаграждение за заповедь то, кто заповедовал. То есть мы удостаиваемся услышать того, кто заповедовал эти заповеди.
Не совсем понимаю, что можно добавить здесь. Есть сердце, называется желание. Есть разум, это намерение, власть над желанием. Для чего он мне нужен, нужен ли он мне вообще и так далее. Способны ли мы контролировать власть над сердцем? Вот в чем вопрос. Материал — это желание. Материал — это сердце, то, что называется. Способны ли мы властвовать над материалом? Говорят, нет. Не способны. Ты никогда не можешь выйти из материала, потому что это ты сам. Да, а как же можно? Ты должен привлекать свет, чтобы овладел твоим материалом. Но желание, которым я властен своим материалом, откуда я его возьму, если это не мой материал? Нет. В тебе этого нет. В тебе есть только зло. Со своим желанием ты не можешь привлекать свет, возвращающий к источнику, чтобы сделал в тебе, произвел в тебе какое-то изменение. Откуда ты его возьмешь? Только от окружения. То есть, вся власть желания над желанием в том, чтобы внешнее желание, которое я беру от окружения, властвовало бы над моим желанием. И тогда я захочу то, чего в своем желании я не хочу. И тогда, согласно желанию, полученному свыше, в ощущении свыше, от группы, извне, этим желанием я могу привлекать свет на свое желание. То есть, что мне нужно? Мне нужна группа. Мне нужно ее уважать. Главным образом, ее основной принцип, ее устремление как можно больше. Это зависит там от меня. Чтобы их желание к цели представлялось бы мне как великим и важным. И тогда мое желание будет казаться мне низменным, ничтожным, что я только я маленький и мешающий, и вообще разрушающий все. Они великие, идут вперед. И тогда, когда я смотрю на их желание относительно своего желания, вследствие слияния с их желанием, я прошу свет, возвращающий к источнику, на свое желание. Потому что я хочу слиться с ними, я хочу быть таким, как они, даже будучи маленьким среди них. Таким образом, я пробуждаю свет, возвращаюсь к источнику на себя и иду вперед. Так мой разум в организации всего этого состояния может овладеть властью над моим желанием. В противном случае, разум всегда, если это не относительно группы, если не с окружениями, разум всегда будет обслуживать желание. Он никогда не сможет избавиться от него. Но если я сливаюсь с желанием группы, окружения, тогда разум начинает думать, а как мне стать таким, как они? Как мне не быть не низменным по сравнению с ними? Как мне идти вперед? Тогда разум работает согласно их желанию, а не согласно моему желанию. Вот в чем дело. Так можно обязать разум действительно властвовать правильным образом над сердцем. Иначе сердце будет властвовать над разумом. Дает в мозг приказ: «Я хочу что-то сделать так, так или так», — Малхут говорит. «Не хочу слушать никого». Хорошо? Да, Маша.
Группа — это внешняя сила, действует на мой разум, не только на желание, но разум, и тогда уже разум влияет на желание?
Ну, скажем так, да.
Но все-таки это нереально, потому что невозможно. Как можно это... Как можно, чтобы это было важнее разума?
Зависть. Я вижу, что в них есть устремление к духовному. И не важно, что они маленькие или большие, но устремление есть у них, а у меня нет. Допустим, я нахожусь на уровне 200, а они на уровне 5. Но у них есть устремление, а у меня нет. Так я им завидую. Наоборот, еще больше, смотри, эти маленькие, и как они стремятся, как они хотят. А я уже все.
Я понимаю это теоретически, но все-таки еще не все так гладко. Видимо, тут есть что-то такое. Как я могу выяснить, что тут все-таки мешает? Как можно назвать тот процесс, о котором вы сейчас рассказываете?
Нужно больше и больше, может быть, практически с ними соединяться. Видеть, что каждый хочет идти вперед, он прилагает усилия, у него есть внутреннее развитие, он заботится, он всю свою жизнь посвящает этому, что у него есть от жизни, в конце концов. Может быть, он лучше бы устроился где-нибудь без духовного поиска, а смотри, что он делает, смотри, что он готов сделать. Человек должен искать, как ему завидовать другим. И есть чему завидовать. Не знаю, как сказать. Например, сейчас я был в Испании. Были люди, которые ездили 11 часов, 9 часов для того, чтобы приехать на конгресс. Только в одну сторону. Есть человек, который ехал 7 часов всякий раз на встречу с товарищами. 7 часов в одну сторону. Это усилие?
Из Вашингтона спрашивают, есть ли разница, работая со своим желанием и желанием ближнего?
Если ты осознанно, направленно не получаешь желания от группы, от своей группы, от окружения, то ты наверняка живешь на основе каких-то посторонних желаний. Мода, средства массовой информации или какие-то еще, которые приходят тебе с разных сторон. Сделай так, купи это и так далее и тому подобное. Только одно желание есть у тебя, свое собственное, когда ты идешь в группу и получаешь от них желание. Но в этом желании ты выбираешь, что ты его хочешь. И это желание — это раскрытие твоей души. А кроме того, у тебя никогда нет своего собственного желания. Твое настоящее, первородное желание, которое начинается в тебе, и которого раньше не было ни у кого, есть у Творца. только у Творца. У нас всегда есть желание снаружи. И я выбираю, в чем мой выбор. Какое желание будет во мне говорить? Либо желание, которое, так как наносные какие-то, или я выбираю специально особое желание в особой группе, в особом направлении, и я прилагаю все усилия для того, чтобы впечатлиться от этого желания и работать на его основе. Это единственный выбор. А само желание никогда не наше собственное. Либо оно наносное, либо оно исходит от окружения группы.
Я преподаю в колледже Каббала народу, и сейчас первый семестр. Я знаю, что многие сейчас в первый раз попадут на конгресс. Действительно, можно только позавидовать. Это большая вещь, первый раз. Но что им можно посоветовать, чтобы они действительно в это включились, чтобы они получили наибольшую духовную выгоду из того, что они участвуют в этом?
Включиться в дух, который там есть. Люди собираются, приезжают издалека. Например, в Мадрид приехали люди из Скандинавии. Но из Рима приехало много. Даже из Сан-Франциско приехали. Наши товарищи уже старые. Уже более 10 лет я их знаю. Мы у них были не один раз дома. Жили у них. Что тебе сказать? Нужно включаться. Закон простой. Впечатлись от внешнего желания. Внешнее желание должно быть направлено на цель. Это желание группы.
Может ли желание группы быть неправильным?
Желание группы я не знаю. Я знаю, что я впечатляюсь от него. Это не важно. Это как Раби Йоси бен Кисма. Что у них есть? Какие желания? Может быть, они все в пеленках, в памперсах. Но он смотрит в их внутреннюю суть, и оттуда он извлекает желание, и там, оттуда он впечатляется. Без этого он не может. Это должно быть... Должна быть любая группа маленькая. Человек не слышит от них напрямую, что они хотят, не хотят, что они понимают, не понимают. А он чувствует внутреннее желание, которое в правильном направлении. Желание, которое в них пробуждает Творец. Да, Даня.
Я пытаюсь понять этот процесс. Как это с одной стороны? Относительно группы я должен полностью аннулироваться и взять их желание, а в то же время я часть группы, так что им даю? Как это действует вообще?
Еще раз. Я часть группы, с одной стороны, я им отдаю, с другой стороны, я получаю от них, ну и что? Я должен впечатлиться от их желания, от их устремления к цели. В чем проблема? Чем больше я об этом думаю, тем лучше я это увижу. Чем больше я чувствую себя в безвыходной ситуации от того, что я не продвигаюсь, тем больше я увижу цель в них.
Но то, что я беспомощен в тот самый момент, когда они на меня смотрят, что я им даю? Я им как будто ничего не даю.
Что ты думаешь, ты им можешь дать? Ты им ничего не даешь. Я не говорю о том, что давать. Я говорю о том, чтобы получить от них желание. О чем ты сейчас думаешь? Я не понимаю тебя. Мы говорим о том, как получить желание от группы. Почему ты говоришь об отдаче? Ты ничего не способен дать. Возьми у них. Ты просто... Запутался.
Я бы хотел спросить, если бы я включался в любую другую группу, с какой легкостью это становилось бы частью моего желания?
Потому что это подобно твоему желанию.
Почему здесь это не так? Люди уже по 10 лет занимаются, как вы говорили, ездят по всему миру, прилагают всякие усилия. Почему это все еще такое усилие? Почему оно должно им оставаться?
Усилия до конца путей. У тебя нет ничего, что было бы без усилия. Это называется исправление желания. Ты должен делать вопреки своему желанию. Не может быть, чтобы когда-то это было у тебя без усилия. Такого не бывает. Всегда это усилие. Ты должен настроить себя на прямую линию, и в этой линии каждое мгновение будет даваться с усилием. Где может быть усилие? Усилие не в направлении к Творцу. Здесь ты не можешь ничего сделать. Это сделает свет. Усилие в том, чтобы постоянно быть в большем и более важном окружении, в окружении большей силы, которая даст тебе желание к продвижению. И даст тебе также хиссарон, ощущение того, что ты не способен к развитию, продвижению. Оба эти условия направят тебя на свет, и он будет тебя развивать. Почему это берет 10 лет? Посмотри на себя, сколько раз ты уже задавал этот вопрос. Если я от Малху до Кетера, моего. У меня есть 10 сфер, здесь моя душа, парцуф. Я должен получить относительно Малхут ощущение ничтожности, а относительно Кетера ощущение величия. Я должен обратиться к группе, чтобы дала мне это. Ничтожность себя самого, а величие цели. Мне это необходимо получить от группы. Группа может мне это обеспечить. Может. И тогда здесь у меня есть 10 сферот, объем. Кли. Это кли. Что оно? В том, что я ощущаю ничтожность, и в том, что Творец — цель великие. Я говорю о вещах самых простых, самых элементарных. У тебя есть сейчас некий, скажем так, объем духовного клея. У тебя есть только маленькое и большое. Попроси сейчас на это исправление, чтобы это стало, приобрело форму отдачи, приобрело форму продвижения к отдаче, и придет свет. Никогда свет не придет на желание, исходящее от тебя самого. Если это будет твое собственное желание, оно не может быть маном. Никогда. Если придет желание от группы, тогда оно станет маном. Да.
Это действует тогда, когда речь идет обо мне, и тогда что происходит на более продвинутом этапе, когда мы говорим о том, что мир придет и научится. Что тогда будет с людьми?
Почему вы спрашиваете о вещах абсолютно второстепенных, когда вы не знаете одного? Ты уже спрашиваешь о мире, там совершенно другие системы. Что есть, что тебя с того, если ты сам в себе запутался?
Слава из Ильичевска спрашивает, как не убежать от состояния собственной низости, которую мы описывали? Знать, что это важно для цели. В этом все. Если есть цель, относительно которой я должен быть расположен на этих 10 сферот, вот она цель, насколько я относительно этой цели могу быть далек от своей Малхут, и насколько я могу быть близок к ней в своем кетере, то я выше. Если я мал, то разница между кетером и Малхут небольшая, и тогда я не чувствую себя относительно цели. Если я больше, то между ними расстояние больше. Если я совершенно нахожусь у цели, смотри, на какой высоте, между собственной низостью, в которой я остаюсь, противоположно ему, это не исчезает. Постижение величия хозяина. Я здесь обретаю ту же духовную высоту, которую я должен обрести, на которую я должен подняться. Когда я обращаюсь к группе, я говорю, мне нужна собственная низость и величие цели, величие Творца. Что я, собственно, этим говорю? Я говорю, что мне нужно получить от них структуру своей души. Парцуф. Сколько? Как можно больше, даже до самого конца. До конца. Так вот, чтобы у меня было не часть, не половина, до конца. Это то, что я получаю. Это называется собственная низость и величие цели, или величие Творца. Когда в конечном счете из этой средней точки, где я нахожусь, в нуле, здесь находится этот мир, и до самого внешнего, самого высокого круга, что называется Малхут бесконечности, так я поднимаюсь, и нет, кроме кетера и Малхут, и нет в этом ничего, кроме развлечения собственной низости и величия Творца. Это две противоположных точки в кли.
Довы из Пардесхана спрашивает, является ли мое впечатление от важности цели, которая существует в группе, пробуждением важности высшего и не связано с тем, что я физически вижу в группе?
Это не важно, что происходит физически. Потому что они находятся в... Они запутаны, они находятся в пути в различных состояниях. Но внутреннее желание там иное. То, что все-таки удерживает их здесь, вместе, как-то. Да?
Хозе Антонио из Мексики спрашивает, как я реализую свои желания относительно товарищей, если они не посвящают меня в них?
Они не должны тебя в них посвящать. Они... Я должен стараться чувствовать их желания. Чувствовать внутреннюю часть группы, которая все-таки хочет прийти к чему-то в этой жизни. Не только ваша группа, а вся мировая группа. И я не отношусь к их желаниям, как к их желаниям. Это те желания, которые Творец пробудил в них. Так я на самом деле хочу взять их, эти желания у них, приклеить их, забрать их, присоединить их к себе. Поэтому тот, кто молится за товарища, удостаивается первым. Я поднимаю этот хисарон. Да.
Продолжаю. Из Украины спрашивают. Если есть много проблем в группе, я думаю, что группа недостаточно активно действует, то как я могу получить от них воодушевление?
Это не важно. Активная группа или нет? Достаточно или нет? Я впечатляюсь не от того, как они активны сейчас. Я впечатляюсь от того, что Творец дает им желание. А то, как они, в какой форме они присутствуют сейчас, это мне абсолютно не важно. Я связываюсь с внутренним, с их желанием внутренним. То, как Творец находится в них, и то, как Он управляет ими. А не то, чем они сами по себе являются. Может, сами они находятся в раздорах и в различных взаиморасчетах глупых. Да.
Вчера вечером мы снимали программу «Эффект бабочки», которая будет транслироваться в четверг, и там выступал специалист по изучению функций мозга из Института Вайцмана. И он говорил именно об этом. Он исследовал и пришел к тем же самым выводам относительно влияния окружения. Но вопрос мой, если такой доктор об этом говорит, это слышится как точная наука, но Рабаш пишет об этом, и это где-то буксует. Человек не в состоянии понять это научно.
А то, что доктор сказал тебе, на тебя повлияло?
Я уже был знаком с этим отсюда, поэтому мне это было понятно. Он говорил на другом языке, но он говорил об этом.
Хорошо, ладно. Я не говорю, что наука нам не помогает, очень помогает. Я рад слышать, что мы приходим к тем же результатам, что они приходят к тем же результатам, что и каббалисты в чем-то. Ну, ладно. Получили от этого какую-то силу, хорошо. Для мира это хорошо. Это продвигает мир. Да, муж.
Он здесь пишет, что сначала делать без разума, а затем удостоимся услышать. Я хочу спросить, можно ли привести пример? Сегодня есть конгресс. Мне совсем не хочется. Нечем мне там искать, так по разуму. Если я сейчас все равно пойду туда, вот я представляю себе, что там будет. Мне совсем это нет причины туда идти. Но это будет означать выше разума.
Там будут танцы. Там будут танцы. Ты что, танцы не любишь? Танцевать не любишь? Ну, что скажешь? Там наверняка будут готовить. Что у нас там готовят?
Там что-то молочное.
Ну, будет какая-нибудь для тебя кашка с молоком. А ты этого не ешь? Ну, что там может быть? Там будет для детей различные там мероприятия.
Он может прыгать на батутах.
А там батуты такие, на которых можно прыгать. Но тебе же не дадут. Ну и вообще, неудобно. Так здесь тебе действительно незачем туда идти, абсолютно совершенно ясно. Но если я думаю иначе, какое мне дело, что там едят, и что там пьют, и как там прыгают, и что там поют, и как танцуют, и вообще их физиономии. Это внешняя форма желания, которая полностью пробуждена Творцом, который в это тело, в эти тела, которые придут туда вечером, желание приблизиться к Нему. То есть, он, в общем, собрал из кли Малхута Бесконечности эту группу отдельных желаний, хочет объединить их в будущем, и поэтому дает им сейчас хисарон. Они сами не знают почему, но так им хочется, каждый по другой причине, каждый представляет себе иначе. Зачем ему туда идти? Я собираюсь объединиться с желанием Творца, который находится среди них. Так? Вот. Я могу спокойно сидеть в углу и стараться все время быть в том намерении, что я объединен с их желанием. Я его хочу. Я хочу то же желание, которое Творец пробуждает в них. не их желание. А то, что он пробуждает в них хиссарон. Мне нужен тот самый хиссарон. Тот хиссарон — это моя душа. На самом деле это так. Это моя душа, потому что у меня есть только точка в сердце. Я должен присоединить к себе эти желания, именно эти желания. Они дадут мне объем кли. И тогда я смогу двигаться вперед. Если я не свяжусь с ними, откуда мне взять желание? Откуда мне взять свою душу? Где я получу раскрытие Творца? Больше, чем этой точки, у меня не будет. И не может быть. Можно только упустить этот шанс.
А нельзя дома сидеть, смотреть на них и устанавливать с ними связь? Вы же сказали, можно сидеть в углу, тихонько.
Все зависит от того, как тебе лучше впечатлиться их желанием. От прорыва их желания, от того, насколько ты вложишься в то, чтобы связаться с их желанием. Может быть, я из дома могу определенным образом впечатлиться их желанием. Например, 50 килограмм желания я могу получить из дома. Если я приду туда, буду сидеть в углу, они на меня воздействуют настолько отдаленно, что, может быть, ну, на 2 килограмма это повлияет на меня. А если я приду, подготовившись, и начну танцевать с ними, ненавидя все эти движения и все эти ужимки, просто до смерти это все ненавижу. Но я это сделаю, и каждый раз я сам внутренне буду держать себя, что я делаю это ради того, другого, пятого, десятого. А тогда польза будет велика. Польза будет велика. Мы все работаем над желанием, выше желания. Мы не рассказываем этого простому народу, но это так. Вся духовная работа происходит выше желания. Разум здесь властвует над сердцем.
Значит, получается, что на протяжении всего пути я должен искать, что я должен делать в своем разуме против желания.
Тебе не нужно искать, что делать выше разума. Прыгать там с 10-го этажа или что еще? Много там у тебя таких желаний из разума? Нет. Ты должен искать желание, которое действительно выше твоего разума, потому что твой разум работает в соответствии с твоим желанием. А ты должен искать желание, которое не твое. И это только в окружении, только в группе. Те желания, что в тебе, они эгоистические, они порождены эгоистическим разумом, и ты с ними в духовное продвинуться не можешь, у тебя кроме них нет ничего. Любое желание продвижения в духовном, это только можно получить от окружения. У тебя есть только точка в сердце, с помощью которой ты связываешься с окружением. И то, что ты будешь получать от окружения, какое впечатление, какие свойства, это твоя душа. Вот так. Кли души. То, что тебе это ненавистно, ты можешь радоваться этому. У тебя есть познание зла. Это очень хорошо. Есть люди, для которых это вообще легко. Придет время, будет тяжело. Да, Гилад.
Есть продолжение вопроса Муши, но с другой стороны, мы часто приходим на конгресс, встречаем там новеньких и говорим, они говорят, какие вы великие, как мы любим на вас смотреть, мы видим вас, смотрим на вас по телевизору, мы не способны выключить телевизор. То есть это дает нам очень-очень много гордости. И как, с другой стороны, мы можем принять это в правильном направлении, чтобы это не осталось там в нашей гордыне, не погрязло.
Принести жертву. То есть и относительно высоты этой гордости приложить усилия, не позволять себе никаких, ну, в общем, только усилия, нечего больше делать. Гордость — это понять, что это обязывает тебя еще больше к отдаче. Желательно даже этого не слышать. Лучше слышать ругань. Ругань полезнее в этом плане. Полезнее. То, что на тебя там изливают комплименты, ну, когда на тебя выливают грязь, это гораздо лучше. А слышать хорошее — это плохо. Ты тогда не работаешь на своем топливе. Теперь меня подпитали. Гордость, какой я успешный, какой я молодец. Я иду вперед. Я еще раз им покажу, кто я и что я. Так ты уже работаешь на том топливе, которое ты от него получил, не поднимая мана. А на твоем собственном топливе, где у тебя нет ничего, и тогда ты обращаешься к группе, берешь от них еще больше хисарона, и тогда ты уже обращаешься к Творцу, тогда ты двигаешься вперед. Всякие хорошие слухи, известия, хорошее отношение портит человека. Реально отрезает его от духовного. Да?
Так как приготовиться к этому? Это касается не кого-то конкретно, это всех в общем.
Творец подстраивает человеку такие ситуации. Если он хочет двигать человека правильно, он подстраивает ему ненавистников. И вообще, если ты немного откроешь глаза, ты увидишь, что ненавистников много. Слава Богу, их достаточно. И это, конечно, все это ради цели. Да?
Есть очень-очень много вопросов, касающихся желания группы и разделения, которые мы должны сделать между внутренними желаниями, материальными, и желанием группы. Как выделить эту группу, эту точку?
Сам я не вижу физиономий. Не вижу характера. Если человек не портит общий путь группы, не злословит о книгах, об учителе, о товарищах, о Творце, без чего, собственно, невозможно продвигаться. Все остальное, все, что с ним происходит, нужно ждать терпеливо. Собственное величие никому не полезно. Нужно реально заботиться о том, чтобы не начал впечатляться этим величием. Несмотря на то, что потребность в этом велика. Как и в детстве, весь рост приходит из оценки окружения, которое дают ребенку. Какой ты молодец, какой ты большой. Постоянно его этим пробуждают. Поэтому нам нужно очень быть осторожными с этим. Очень. Иначе я действую в соответствии с топливом ближнего, а не беру сил от величия цели и от моего окружения, чтобы получить помощь свыше и двигаться. То есть я не продвигаюсь своим собственным хиссароном. Нужно продвигаться только с помощью того, что ты обрел от группы. Рабаш пишет, что поэтому тем, кого Творец хочет продвинуть, он посылает им ненавистников и различные помехи, которые выливают на них вещи, которых даже раньше не было. Так бережет человека, того каббалиста. Творец оберегает его тем, чтобы он не впал в гордыню. Да, ты нашел что-нибудь?
Я нашел в Шамате, в статье он говорит, вопрос гордыни — это вещь, которая выводит из строя тело и мешает душе. Большие праведники, если Творец делает так, чтобы они не получали никакого почета, чтобы не нанести ущерб своей душе, а в той мере, в которой у них есть почет, с другой стороны, их ждут ненавистники, которые презирают этих праведников и всячески унижают их.
Большая помощь. Будем надеяться, что мы дойдем и до этого. Будет у тебя работа, адвокат. Да.
Сегодняшнее мероприятие — это такого рода мероприятие, когда приходят много людей, знакомых, то есть людей, которых не имеют отношения к каббале.
Поэтому очень важно песни, танцы, воодушевление, открытие сердца, общение. Даже менее важно то, как я там буду говорить. Знаешь, на меня смотрят, это тот из этого канала. Люди не чувствуют разницы. Вы думаете, что самое главное это те час-полтора, что я там выступаю? Нет. Они приносят с собой настроение. Настроение я не даю. Сколько бы я там ни... Ну, это все воздух. Дух без состояния. Вы должны туда свое воодушевление привести. Там будут очень много наших товарищей в публике, так что это тоже важно. С чем человек идет во внутреннем ощущении, без слов? Ты там нормально, Мирон? Что? Что-то по тебе не видно, какой-то ты. Проснешься до вечера? Это самое важное. Если человек прыгает, не может сидеть, это реальная проверка.
Это может повлиять на них на духовном уровне?
Да. Потому что они хотят связаться, они хотят иметь к этому отношение. Конечно, это так работает. Кстати, через разум это не будет работать. И вообще, когда начинается все, что касается этой массы, количества, нет. Ну что ж, мы на этом заканчиваем. Так когда и что? Скажи всем.
Мы приглашаем вас сегодня, в понедельник, на конгресс объединения для всей семьи. Я хочу лишь сказать, прежде чем мы посмотрим клип, который даст вам всю необходимую информацию, сегодня вечером, в 6 вечера, я хотел представить новую книгу, которая вышла вчера, буквально вчера вечером ее забрали с типографии, «Вкус света». «Вкус света. Основанки каббала от А до Я», от Алиф до Тав. Эта книга включает в себя отрывки, небольшие отрывки из многих-многих уроков Рава Лайтмана, которые касаются всех сфер нашей жизни. Его называется «Каббала от А до Я», от Алиф до Тав. Она будет представлена нашей передаче, и передача будет сделана на основе этой книги. Может, также сегодня будет купить ее на мероприятии, на конгрессе. Дорогие зрители, в преддверии праздника Шавот мы выехали на экскурсию в парк Перес Холон. Здесь пройдет само событие. Здесь, на этой сцене, рав доктор Михаил Этман проведет свою прекрасную лекцию. Здесь будут игры, надувные матрасы и много других мероприятий для наших любимых детей. И также еда нас ждет на этом мероприятии. Здесь, в этом районе, пройдет праздничная трапеза. Молочные продукты, салаты, сыры и другое. А во всем этом вы сможете услышать на лекции. Сегодня будет лекция? Конечно! Ха-ха-ха! Израильский Шавуот. Конгресс объединения для всей семьи. Понедельник, 6 июня, 6:00 вечера в парк Перес Холон. Для записи информации звоните 1-700-209 или посетите сайт kap.co.l.
We shall bring.